Итак, замысел Божий, и мы продолжаем познание Божьего устроения. Мы перейдем к той теме, в которой Господь хочет показать нам, что Он суверенен во власти. Мы уже проходили тот момент, что Бог хотел показать нам, что Он не ищет ее, что Он не честолюбивый Бог, то есть Он не ищет власти, и поэтому Он таким образом, как мы рассматривали, замыслил это устроение, которое мы сегодня имеем. Но также Бог в своем замысле предусмотрел показать нам, что во власти Он суверенен. Что значит суверенность во власти Божьей? Это то, что Бог имеет право, полное право и полную власть все делать так, как Он задумал, как Он считает нужным, как Он намерен делать. И в этом не зависит ни от кого и ни от чего. Он не зависит ни от ангелов, ни от бесов, ни от херувимов, там, серафимов, ни от Деницы, допустим, и ни от одного человека, ни от общества, ни от истории, ни от событий, ни от чего другого. Он не зависит. Он имеет полное право и полную власть делать все так, как Он считает нужным. И это один из аспектов суверенности во власти Божьем, показывает, что Он никогда ничего не пускает на самотек. Он не зависит от решений человека, допустим. Может, он замыслил в замысле одно, но подумал так. Я насажу два дерева центральных в раю и запрещу дерево познания добра и зла. И дальше будет рассматриваться алгоритм действий. Вариант А. Люди не вкусят от дерева познания добра и зла. Они будут вечно жить в раю. Там будет ходить, радоваться, плодиться, размножаться, наполнять землю. Все хорошо, все прекрасно, все замечательно. И все будет творение благословенно. И соответственно с этим я буду благословлять. Я буду беседовать с людьми, я буду проявлять свою заботу, опеку и так далее. Но если все-таки это не произойдет, тогда вариант Б. Люди вкушают от дерева познания зла, тогда я их изгоняю, тогда мне придется по своей справедливости воздавать смертью за грех, но так как я люблю людей, тогда уже в этом случае я пошлю в заместительную жертву своего сына. Вот я тогда предусматриваю такой вариант. Понимаете, этот замысел определяет зависимость от решения человека. Если человек одно решит, значит Бог вот так поступит. Если человек другое решит, значит так поступит. Но отличие Божьей суверенности во власти, и мы посмотрим некоторые места из Писания, в том, что Он все это замыслил изначально для того, чтобы показать, что на самом деле Бог не зависит от решений человека, и Он все предусматривает уже. Он изначально предусмотрел сотворить человека, и предусмотрел его падение, предусмотрел его изгнание из рая и явление Сына Божьего искупления. Изначально предусмотрел для того, чтобы явить свои качества характера. И мы можем задать Ему такой вопрос: Господь, почему Ты именно таким образом все предусмотрел? И зачем вот так ты все делаешь? И вы знаете, есть место из Писания, которое говорит, что Бог все это сделал, все, для того, чтобы никто ничего не мог сказать против Него. Он все это сделал, чтобы показать, что Он имеет полное право делать все, что пожелает. Я думаю, что эта тема одна из самых болезненных для человека. По той причине, что человек очень горд. И признать ему, что от него вообще ничего не зависит. Одна из самых тяжелых вещей, наверное. И до этого мы рассматривали величие Божие. И мы рассмотрели утверждение Навуходоносора, в котором он говорит, что человек вообще, на самом деле, люди, живущие на земле, ничего не значат. И Бог все делает вот по воле своей везде так, как Он желает и как Он хочет. И никто этому противостоять не может. Никто ничего не может изменить. И исходя из этого, мы должны понимать, что Бог все это устраивает, определяет, как Бог, который имеет полное право сделать это. Вы знаете, некоторые люди зависят от законов, которые они же совершили. Вот принимается Конституция, да? Есть уголовный кодекс, есть какие-то другие вещи. И люди, делая это, потом подчиняются этому и живут в соответствии с этими законами. И если ты какие-то предусматриваешь законы, то ты уже вынужден их соблюдать и жить в соответствии с этим. И ты не можешь этого отменить. Давайте вспомним даже таких вот людей, как могущественные цари. Вот царь Дарий, да? Помните, как его подговорили сделать так, чтобы никто ни к какому божеству не обращался, кроме него, в течение определенного времени. И когда Даниила застали за молитвой и привели его, то Дарий понял, что он попал в ловушку собственных слов. Но обратите внимание, он не мог отменить своего указа. То есть здесь мы видим, что царь не был суверенен в своих решениях. Он не мог отменить того, что он сказал и повелел. Он зависел от своих слов. Так вот, Бог все делает так, чтобы все знали, что Он не зависит ни от чего, даже от собственных законов. Он суверенен в своей власти. И поэтому есть некоторые исключения, которые Бог, может быть, не указывает в своем законе, но проявляет. Допустим, те же хлебы предложения, которые кроме священников никому нельзя было есть, Давиду были даны, и он брал с собой. И Господь Иисус это приводит в пример. А также приводит в пример, что священники нарушают субботу в субботу. Они нарушают субботу, однако невиновные. Бог объявляет невиновными нарушителей закона и тем самым показывает, что он не зависит от своего закона, который он устрояет в скрижалях. Что тот закон, который он полагает, он может корректировать, изменять в соответствии со своей суверенной волей. Но он всегда предупреждает об этом. К примеру, мы будем рассматривать заветы. Заветы, которые Бог определяет. И он говорит, сначала один запрет всего. Не ешьте от дерева познания добра и зла. Потом некоторые другие вещи он говорит в законах, потом дает обрезание, потом закон через народ израильский, потом этот же закон отменяет, да? В Писании написано, при перемене священства должно быть и перемене закона. Он уничтожает рукописание, бывшее против нас, на кресте, пригвождает его на крест и истребляет закон заповедей учением. Он дает учение Нового Завета, но предупреждает об этом. Вот я заключу Новый Завет. Но об этом мы будем рассматривать чуть позже, когда будем смотреть общий порядок замысла. Здесь мы просто должны подчеркнуть, что Бог все делает так, чтобы нам показать, что Он имеет полное право и полную власть все это сделать в соответствии со своим замыслом. И поэтому многие вещи, которые, может быть, не вписываются в наше воображение или представление, они даются нам для того, чтобы мы просто смирились под крепкую руку Божию и засвидетельствовали о том, что Бог, как сотворивший все, как образовавший все для себя и для тех целей, которые Он определил, имеет полное право все делать так, как происходит. Давайте почитаем некоторые места, потому что все нужно основывать на Слове Божьем. Мы не предполагаем ничего. Я учу не в соответствии с личными предположениями или теориями. Это учение, которое пришло от Господа, и Бог все это объяснял мне и показывал, и подтверждал на основании своего святого слова. Итак, читаем Иеремия, 10 глава, 23 стих. Написано, «Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, и что не во власти идущего давать направление стопам своим». Обратите внимание, я думаю, что это постыжает многие утверждения человеческие. Они планируют, они ставят задачи, они пытаются добиваться этого, пытаются достигнуть каких-то целей, избирают, имеют какой-то выбор, они этот выбор делают. И оказывается, что все решения, которые человек предпринимает, все шаги, которые он делает, все дороги, которыми он ходит, это не в его воле и не во власти человека. Это в чьей-то другой воле. И в чьей-то другой власти. это во власти суверенного Бога. Во власти Божьей и в Его воле. И вы знаете, есть воля Божья, которая является суверенной волей Божьей, в которой Он сотворяет и устрояет и управляет всем так, как Он замыслил, в соответствии со Своим замыслом. Это воля, можно сказать, суверенная общая воля Божья, которая призвана показать характер Божий, показать Его сущность. Даруй нам познание Бога в Его качествах и в Его желаниях. Но есть воля Божья, которая касается и открыта для нас. Касается того, чего Бог желает. Это не та суверенная воля Божья, в которой Он все делает, а проявление воли Его, которую в конце концов Он утвердит и поставит на незыблемое основание. Для примера я могу показать, допустим, воли Божьей, чтобы показать и подарить нам свою любовь, и чтобы мы, исполнившись этой любви, жили в ней вечно. Понимаете? То есть, это воля Божья, которая выражает сердце Бога, и которая вечно утвердится. И хотя в суверенной воле Его предусмотрено и определено в Его замысле, что многие не будут Его и никогда Его не будут любить, будут ненавидеть, будут презирать Его, будут ходить своими путями, хотя это включено в суверенную волю Божью, это не является волей сердца Господа. Понимаете? Потому что если бы это было в воле сердца Господа, то ада не существовало бы, а люди бы постоянно жили бы, и всю вечность были бы те души, те люди, которые бы Его все равно ненавидели, все равно презирали, все равно там преуспевали в своих желаниях, делали грех и беззаконие. Понимаете разницу? То есть в суверенной воле Божьей Бог все устраивает и предусматривает так, чтобы мы на практике могли познать, в чем разница сущности Божьей в Его в сердце, да, и вещей, которые противоположны Ему. То есть до этого мы рассматривали, допустим, величие Божье, да? И Бог для этого сотворяет ничтожное что-то, несовершенное. И это ничтожное служит к чему? К той цели, чтобы мы познали величие Божье. Откровение величия Божьего – это воля сердца, а способ, посредством которого открывается это величие Божье, это суверенная Его воля. Если вы до конца не понимаете, Господь вам откроет. Проще так сказать, как и мы иногда. Мы не хотим бить своих детей, но мы иногда их наказываем. То есть в нашей суверенной воле, да, в нашей власти предусмотрено иногда детей наказывать. Потому что мы этого хотим по-настоящему? Нет. Но потому что мы считаем, что это необходимо. Поэтому есть воля. Это наше желание и наши действия, да? В нашей воле содержится желание воспитать детей так, чтобы они не выросли эгоистами, самолюбивыми людьми, ни к чему не приспособленными и так далее, да? И поэтому мы предусматриваем как средство для этого иногда наказание. Но в нашем сердце, по сути, мы не хотим их наказывать. Понимаете? И потом, когда они вырастут, мы их уже не будем наказывать, потому что они вырастут в соответствии с нашими представлениями, к примеру. Да? И вот это временное, то, что отчасти, то, что служило способом для достижения каких-то целей, оно уйдет, оно исчезнет. Понимаете? И то, в чем мы проявляли свою суверенную власть и волю свою, чтобы наказывать их иногда, со временем уйдет. И останется только хорошие, добрые взаимоотношения, которые мы и хотели всегда в своем сердце проявлять по отношению к детям. То же самое Бог. Бог не желает иметь церковь, состоящую из эгоистов, грешников, беззаконников, нечестивых людей. Людей, которые не знают Его и которые не любят Его во всей полноте. И поэтому Он в своей суверенной власти использует много таких вещей, которые в сердце Его не содержатся. который не отображает его сущность. Вот поэтому в своей сути Бог отличается от своего творения. Буддисты, индуисты, некоторые другие религии, они говорят, что все, что существует, это часть Абсолюта, часть Бога. То есть какие-то вещи, мы, люди, животные, что существует сегодня, это все часть Бога, понимаете? И творение тут соединяется с Творцом. Нету акта творения, а есть проявление вот безличного Абсолюта. Все, что зло и добро, беззаконие, грех, как и там, допустим, какие-то положительные вещи, это все часть Бога, понимаете? Это так они учат. В отличие от этого, мы знаем, и Бог замыслил показать нам, что все творение, которое сегодня существует, это не часть Бога. И все зло, весь грех, всякое беззаконие, которое сегодня Бог, хотя и предусмотрел в своем замысле, это не является частью его характера. Богу не свойственен грех, Богу не свойственна тьма, Богу не свойственно беззаконие. Понимаете? Но он намеренно в своем замысле определяет и дает возможность существовать всем этим вещам для того, чтобы мы на примере, познав эти вещи, увидели сердце, совершенство, величие, красоту и доброту и любовь Божью. Поэтому так Господь замыслил существование нашего мира, чтобы мы в первую очередь познали, что те средства, посредством которых Бог показывает свою любовь, свой характер, свое совершенство, свою полноту власти, Он в полной мере имеет власть использовать. И мы будем продолжать размышлять над этим, и поэтому прочитаем некоторые стихи из Писания, и будем дальше более тонко рассуждать, чтобы вам становилось более понятно. Это большое место, много мы прочитаем, и я попрошу вас следить за мыслью, которую апостол Павел подчеркивает. Это Римлянам 9 глава с 10 по 33 стих. Он говорит здесь, не одно это, но так было и с Ревеккою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божье в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей, больше будет в порабощении у меньшего. Как написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Эта глава, мы будем продолжать потом по мере объяснения, мы прочитаем до конца, до 33 стиха. Но я хочу подчеркнуть, посмотрите, здесь показывается, что до того, как они сделали что-то доброе или худое, до того, как они проявили свой характер, уже Бог предопределил, что больше будет в порабощении у меньшего. Бог уже предопределил это. И написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. И мы спрашиваем, действительно, ну, Боже, что это происходит? Так несправедливо. Некоторые говорят, что действия Божьи основаны на предузнании. То есть Бог просто заглянул туда, в будущее, посмотрел, что один вот так себя ведет, а другой иначе. И на основании этого решил и говорит. Я этого возлюбил, потому что он так себя ведет в будущем. А этого возненавидел, потому что он в будущем себя вот так вот. Он отвергает первородство за чечевичную похлебку и так далее. Я вам скажу, что хотя Бог прекрасно знал и предвидел все то, что будет происходить, но мы должны здесь подчеркнуть мысль, которую апостол Павел показывает. Апостол показывает, что Бог уже изначально, до того, как они что-то сделали, определил свое отношение к этим людям. То есть Он предопределяет. И поэтому Он и устрояет действия этих людей так, как Он замыслил. но никак не может, чтобы меньший был в подчинении у большего. Раз Бог сказал, что вот больший будет в подчинении у меньшего, так и будет. Никак иначе. Никакие решения, никакие действия, никакие поступки этих людей не изменят Божьего предопределения и Его власти, в которой Он утверждает свою волю. Поэтому и задается вопрос, что же скажем, неужели неправда у Бога? То есть произвол, буквально Божий произвол. Вот как захотел, так и сказал, все. Неужели неправда у Бога? Бог несправедлив. И ответ на этот вопрос такой, никак. И давайте прочитаем 15 стих. «Ибо он говорит Моисей, кого помиловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Ибо помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего». Ты хоть как выслуживайся пред Богом, как ни желай, как ни стремись, и подвязающийся, то есть он, как ни зарабатывай милость, ты никогда ее не получишь таким способом. Потому что помилование зависит от милующего. Не от человека, которого милуют, а от того Бога, который милует. И поэтому Павел здесь хочет подчеркнуть, неправды у Бога нет, потому что есть две вещи, которые нам нужно четко знать. По отношению к Исаву Бог определяет, соответственно, свои критерии суда. Бог на нем хотел показать, как Бог являет свой суд и свою власть. И хотя мы знаем, что Исав пренебрег первородством, но во многих, может быть, аспектах он, может быть, был положительным героем. Но Иаков сильно от него не отличается. Посмотрите, он благословение буквально ворует. Через обман он ворует благословение. Но Бог не отклоняется от него, не отходит. Хотя святому Богу, я думаю, что не очень-то приятно было смотреть на эти проявления беззакония со стороны Иакова. Но Бог не отвращает своего благоволения, и когда он сбегает, Бог является ему. Вифиль назван был Домом Божьим. Иаков увидел лестницу, и Бог сделал завет с ним, что он благословит его и сохранит везде, куда бы он ни пошел. Это в Божьем предопределении. Это в Божьем избрании. Бог так предопределил. Независимо от дел, независимо от поступков, независимо от положительных или отрицательных качеств. Бог просто определил. Иаков будет избранным, и благословение Авраама будет не через первенца Исава, но через Иакова. Мое благословение, которое дал Авраам, и мой завет утвердится именно с Иаковом. Потому что моя милость была простерта на Иакова, вопреки суду. По суду Божьему они были оба виновны и несовершенны. Но Бог благоволил и избрал. Определить свой суд и на основании своего суда отвергнуть Исава, а всякому просто не судиться, а на него излить свою милость. Понимаете? И это совпадает с той притчей, когда Бог призывает работников. С одними работниками изначально он договаривается по динарию. Потом, с течением времени, он опять призывает работников, и были самые последние работники, которым предстояло всего час работать. И он с ними не договаривался о цене. Он просто сказал, получите то, что вам надлежит. То есть первые люди зависели от чего? От договора, правильно? А последние от милости. И в соответствии с договором, потом, которые трудились весь день, люди получили по динарию. В соответствии с договором. По справедливости также. Но последним он дал тоже по динарию. Человек, казалось бы, один час работал, получил по динарию, а эти люди, которые весь день работали, тоже получили по динарию. И первые подумали, что Бог несправедлив. Вот почему. Неужели неправда у Бога? Бог несправедлив в положении хозяина, да? Хозяин несправедлив. Как это так? Они думали, раз те час поработали, ну, другие там чуть побольше там, то значит, им, соответственно, заплатят намного больше. а они получили столько же, сколько по договоренности. Несправедливость? Нет. Он говорит, я тебя не обижаю. Мы договаривались? Договаривались. Так неужели око твое завистливо от того, что я добр? Господин говорит, с тобой мы договорились, и я в соответствии с договором столько, сколько нужно, я тебе заплатил. Я тебя ничем не обидел. Ты согласился, ты получил. А этот человек, кого помиловать, помилую. Кого пожалеть, пожалею. И не от желающего, и не подвязающегося, а от Бога милующего. Эти работники, они могли получить мизерную цену. Он мог покушать, дать им и все. Он сказал, сколько вам принадлежит, столько и получите. И они согласились, то есть они поняли, что они зависят от милости. Сколько решит хозяин, столько и даст. Вот здесь смысл Божьего определения и Божьей суверенной власти. Вот поэтому мы часто видим, как в соответствии с Божьим замыслом одни возвышаются, другие нет. Одни богатые, другие бедные. У одних много успеха, удачи в жизни, у других нет. Могут люди быть одинаково талантливые, но один известен, а другой в забвении. Один достигает цели, другой нет. У одного стечение обстоятельств проявляется в соответствии с фортуной, да, или удачей. Его сопровождает успех. Что не сделал, успешно, там успешно, там успешно. А у другого постоянно двери закрываются, закрываются, неудача за неудачей. Хотя, может быть, и силы, и возможности, и таланты, умения успешного человека более яркие, более действенные, чем у другого. Но у того, получается, у этого нет. Почему? Потому что Бог в своей суверенной власти предусматривает так. Одному дать милость, другому не дать. Одному власть дать, другому не дать. Надо одним совершить свой суд, а другого до поры до времени помиловать. Кого-то спасти, а кого-то определить к погибели. Вот здесь практическое действие Божье. И Он так определяет, чтобы все поняли, что Бог имеет полное право делать все, что хочет. Неужели не правда у Бога? Правда у Него. Суд вечный покажет, что Он все делал по справедливости. А если сверх справедливости проявляется Божье милосердие, это уже в Его праве. И если кому-то твое око завистливо от того, что я добр, я в своей власти. Я имею власть. Я имею право поступать и распоряжаться своими средствами, своими возможностями, своей силой, так, как считаю нужным. И мы являемся его глиной. Давайте прочитаем дальше. 17 стих. «Ибо Писание говорит фараону, для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле». Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Здесь мы видим вывод, что фараон специально был поставлен Богом там, и его сердце, кого хочет, написано, ожесточает. Посредством Божьей суверенной власти было ожесточено для того, чтобы явлены были чудеса, суды и сила Божья над фараоном и Египтом. Посмотрите, написано, для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобой силу мою, чтобы было проповедано имя мое по всей земле, потому что все узнали, ну, по крайней мере, тот цивилизованный мир, который был, они узнали, какие казни постигли Египет. И посмотрите, написано, это Библия, и так, кого хочет, милует, кого хочет, ожесточает. И задается вопрос, обратите внимание, 19 стих. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его? И 20 стих на этот ответ. А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого. Вопрос, не властен ли горшечник? И ответ, Конечно же, властен. Все мы его глина. Как бы нам, может быть, не казалось это прискорбным, или не задевало наше самолюбие, или не задевало нашу гордость, высокомерие, тщеславие. Бог специально это устроил и определил в своем замысле, чтобы показать нам истинное место. Ты глина, ты прах и пепел, ты ничто не значишь на самом деле. Бог не хочет этим самым нас унизить, Он просто хочет показать, кем мы являемся на самом деле, потому что мы, по сути, ничто. Мы, конечно, привыкли себя сравнивать с самими собою, или с животными какими-нибудь, или насекомыми. Часто человек не задумывается. Таракан ползет, раз его и придавил. И ты не размышляешь о путях таракана, о его семье и так далее и тому подобное. Для тебя он является тараканом. Еще возмущаешься, ну, расплодились, типа, и уничтожать их всячески. Действительно, таракан за добычей пошел и не вернулся. Семья ждет голодная. Тут чудовища здоровые какие-то его расы уничтожили. И какое бессердечие! Какая несправедливость с нашей стороны! Не говоря уже, допустим, как люди, к примеру, борются с бактериями, антибиотики, да, колят для того, чтобы им лучше. Это целые массы бактерий, живых организмов, которые проникают в нас, и мы беспощадно их уничтожаем. Мы уничтожаем многих насекомых, и Бог разрешает уничтожать животных для того, чтобы есть. Есть мясо. Да то же самое дерево, оно живое. Но ты его беспощадно срубаешь. Пшеницу косишь там, допустим, из нее делаешь хлеб. И по отношению к многим живым, в отличие от неживой природы, там камней, там, да, каких-нибудь почвы, ты уничтожаешь растения, живые организмы, которые растут, развиваются, и животных, начиная с насекомых и заканчивая теми же самыми свиньями, козами, курами там и так далее и тому подобное. Почему же мы так беспощадны? И свиньи размышляют об этом. Они бы могли сказать, если бы знали и понимали, они бы начали рассуждать, как несправедливо. Нас фактически для этого и разводят, чтобы в конце концов зарезать и съесть. Ну, куры, ладно, еще там несутся, не только для этого. Но все равно приходит момент, когда их надо зарезать и съесть. Но при этом, да, мы заботимся, мы откармливаем. И даже есть, допустим, свиней, их кормят так, чтобы сало с прослойками там было. Ну, сало, потом мясо, потом еще. И затраты на это делаем и так далее и тому подобное. Но фактически несправедливость и беспощадное равнодушие. То есть изо дня в день заботиться для того, чтобы знать, придет момент, зарезал и съел. Люди об этом не думают в большинстве случаев, потому что для нас это естественно, потому что животное – это не человек. Животное – это не человек, и Бог допустил нам пищу животных, и поэтому мы не чувствуем больших угрызений совести, когда это делаем. По крайней мере, большинство из нас. Но если к животным еще, если там глаза посмотришь им и так далее – да, еще как-то жалко. Но тараканов еще меньше людей жалеют. Хотя это те же самые животные. Или комаров, которые спать тебе мешают, и ты там, или мух целая куча. И ты идешь на уничтожение этих комаров и мух беспощадно, до полного истребления желательно, чтобы тебе не мешали спать и не досаждали тебе. Так вот, давайте помыслим Божьими категориями. Поймите, что мы то же самое пред Богом. Если псалмопевец говорит, я червь, а не человек. Псалмопевец показывает, что через откровение Божие, что он на самом деле находится в той позиции, в которой действительно хуже ползущего существа, которые, допустим, для нас это черви там какие-то другие, то же самое мы. Мы прах и пепел. Мы вот эти существа, которые просто сотворены Богом. И если по сути задуматься о понятиях справедливости, о понятиях сострадания, то так как у нас не существует этих понятий по отношению к тем же самым низшим организмам, и мы даже если хотим их сохранять, то только чтобы как-то пользоваться им, то же самое Бог справедливым может считать только то, что касается Его. И поэтому, сотворив нас как глину и делая из нас какие-то сосуды, Он имеет полную власть, полное право делать с нами все, что угодно. И в пример приводится, посмотрите, даже неодушевленные предметы. Не властен ли горшечник над глиною? Глина, она неодушевленный предмет, и мы пред Богом являемся именно такими людьми. Поэтому если ты берешь стаканчик одноразовый, ты его делаешь для того и применяешь для того, чтобы можно там однажды напиться из него и потом его выкинуть. И все. Есть разные сосуды. Люди делают консервные банки, чтобы поместить туда какую-то пищу, чтобы человеку можно было однажды открыть эту консервную банку, съесть и потом, в конце концов, выкинуть эту банку в мусор. Для чего допускаются, что мы все-таки делаем не только стаканы или сосуды или что-то другое для того, ну, чтобы они были постоянно у нас? Но делаем также эти консервные банки или одноразовые стаканы. Для чего? И мы можем ответить на это, что мы делаем это, потому что считаем это нужным и рациональным. Считаем это удобным. Правильно? Чтобы не таскать эти стаканы, не таскать какую-то посуду. Мы можем спокойно прийти, купить какую-то пищу, или, допустим, налить воду или что-то в одноразовый стаканчик, выпить и выкинуть этот стаканчик. И мы не задумываемся над этим, зачем с точки зрения стакана, правильно? Как мы несправедливо отнеслись к этому стакану. Может быть, все-таки нужно было его забрать с собой, позаботиться о том, чтобы не помять его, дома там помыть и использовать его так же, как обычный. Но мы так не делаем. Взяли, выпили и выбросили. Да, это удар по гордости. Да, это удар по нашему самомнению. Но Бог говорит, если вас я и делаю благоугодными предо мной, и если из вас, из кого-то из вас, я делаю сосуды для почетного употребления, то это абсолютно не ваша заслуга. Это моя милость и моя благодать, которая простирается на вас. Но я, так как делаю сосуды в почетном употреблении, имею полную власть, имею полное право также делать сосуды в употреблении низком. И за это меня никто не может обвинить, потому что я творец. И из одного и того же материала я способен делать все, что пожелаю, в соответствии со своим замыслом. Понимаете? Поэтому кого хочет миловать, кого хочет ожесточает. И никто не может спорить с Богом, потому что не доросли. Потому что на самом деле Господь намного более велик и совершенен, чем мы. И давайте почитаем 22 стих и дальше. Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе, над нами, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Как Иосии говорит, не мой народ назову моим народом, и не возлюбленную возлюбленной. И на том месте, где сказано им, вы не мой народ, будут названы там сынами Бога живого. А Исаия провозглашает об Израиле, хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется, ибо дело оканчивает и скоро решит по правде, дело решительное совершит Господь на земле. И давайте чуть остановимся на этом. Что мы здесь видим? Мы видим, что Бог, Он так и поступает. Вместо того, чтобы этот одноразовый стаканчик взять и выбросить, Он его хранит, моет и проявляет о нем заботу. Понимаете? И в этом Божье милосердие. С какими-то ничтожными вещами, с какими-то сосудами, которые уже готовы к тому, чтобы их выбросить, Он проявляет к ним заботу. Он проявляет к ним долготерпение. Он щадит их. То, о чем бы мы, совершенно не задумываясь, могли от этого отвратиться, выбросить. И многие люди так и говорят: «О, да я бы там поубивал всех этих преступников каких-то, таких-таких, как они могут? Их мало повесить там или еще что-нибудь». Да, вы слышали, может быть, выражения такие? Человек по отношению к человеку выражает такое отношение к равному себе. То что говорить о Боге, для которого мы глина, для которого мы прах и пепел, для которого мы ничто? Понимаете? Потому что Он нас сотворил из ничего. Он при этом проявляет к нам долготерпение. Нас испорченных, ни на что не способных, готовых в любой момент быть осужденными, Он долготерпит и прилагает о нас еще определенное попечение. То есть растрачивает, можно так сказать, на нас свои ресурсы. При этом зная, что мы ничем не воздадим и ничем полезным не послужим. К примеру, там некоторые из людей, которые определены к проявлению гнева Божьего, которые сотворены для того, чтобы на них явить свое могущество. Но при этом, смотрите, да, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе. Но часто мы не видим славы Божьей. Часто мы терпим страдания и трудности. Те сосуды, которые приготовлены к славе, чтобы в этой жизни здесь как бы немного уравнять то, что в конце концов произойдет в вечности. То есть в вечности произойдет уже полное воздаяние. Те, кто приготовлены к славе, получат богатство славы и милосердие Божие. А те, кто приготовлены к гневу, те получат его сполна. Но сейчас Бог проявляет долготерпение, с великим милосердием щадит. И в этом мы познаем милосердие, в этом мы познаем заботу Божию, которая, по сути, взять несправедливо так же. Выбросить вон, и все. Ни к чему не пригоден. Значит, содержать нерационально. Понимаете? Но Бог идет на эти как бы нерациональные вещи, дабы явить богатство своей милости и долготерпения к этим людям. Имеет ли Он право так делать? Да, имеет. Как имеет право потом явить свой гнев по отношению к ним и осудить всех неверующих, как имеет право помиловать тех, которых Он сотворил к славе, и дать им преизобильное богатство благодати. Вот так Господь все устрояет для того, чтобы мы познали, что мы глина, что мы ничего не способны делать, не во власти нашей устроять наш путь. И чтобы мы познали, насколько велик Бог для того, чтобы благоговели и трепетали перед Ним. И не открывали свой рот на Бога. И не пытались с Ним спорить. А пребывали в подлинном благоговении пред Господом. Понимаете? Если ты знаешь, что ты встречаешься с тем, кто более могущественен, чем ты, и от него зависит твоя судьба, то ты не будешь себя вести беспечно по отношению к Нему. Бог, проявляя в своей суверенной власти сотворение из одного и того же материала, разных сосудов, одних в честь и других определенных к уничтожению, Он этим самым хочет показать, что имея полную власть над нашими жизнями и полное право предпринимать такие решения, которые Он считает нужным, этим самым Он предусматривает для нас познание Его таким Богом для того, чтобы мы могли чтить Бога, чтобы мы могли быть внимательными к тому, чтобы величать Его, чтобы благоговеть пред Ним, почитать Его, трепетать перед Ним. Как заслуженно должно делать творение перед своим Творцом. Понимаете? Как низший перед высшим. И хотя Бог смирил себя, хотя Он перед нами унизился, это не дает нам никакого права возвеличиваться, из себя что-то представлять и думать о себе как о ком-либо. В Писании говорится, что почитает кто себя кем-либо, будучи ничто, тот обольщает себя. Вот поэтому Бог в своей суверенной власти и в своем замысле определил показать нам, что Он имеет полное право делать так, как Он считает нужным. И читаем дальше. А Исаия провозглашает об Израиле. Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется. Ибо дело оканчивает, и скоро решит по правде. Дело решительное совершит Господь на земле. И как предсказал Исаия, если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы как Содом и были бы подобны Гоморре. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо приткнулись о камень преткновения, как написано, вот полагаю в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится. Что здесь описывает Павел? Павел описывает, что здесь опять же определяется Божья суверенная власть. Господь избирает Израиль и говорит, что это вот его супруга, это вот возлюбленная, это народ Божий. Да? Но при этом он опять же в суверенной своей воле говорит, но я отвергну мой народ и не мой народ назову моим народом и не возлюбленную возлюбленной. Тем самым он отвращается от Израиля и презирает на язычников для того, чтобы сформировать свою церковь. И Израиль, который шел путем своим, желая достигнуть праведности от закона, ничего не получил. Хотя бы и должен был по закону. В соответствии с законом Божьим, кто исполнит его, тот будет жив им. Но никто не смог достигнуть до закона в Израиле. А язычники, которые не искали этой праведности, получили ее даром по вере. Одни, столько время готовясь и получая какие-то законы, и думая, помышляя себе, как о народе Божьем, полностью попали в просак. Полностью промахнулись. А те, которые не думали и не ждали, на них свалилось это счастье через веру. Понимаете? Почему? Потому что Бог решительное дело решил определить. Почему Он так сделал? Одних отверг, но опять Он предопределил, что Израиль не до конца отвергнут, придет время, когда остаток спасется. Остаток. Даже если бы их как песок морской было, всего только остаток спасется. Почему? Почему Бог так делает? Почему Он одних отверг, на других презрел? Как бы то дело, которое Он решал через Израиль, в конце концов отбросил это, выбросил и все заново начал. Потому что Бог хотел показать нам, что Он имеет на это полное право. Что Он имеет всю полноту власти. Иначе мы бы всегда думали, что Бог зависит от своего закона. Или от людей. И так далее. Понимаете? Он не зависит ни от чего. Он суверенен в своей власти. И хотя Он верен, мы дальше будем рассматривать это. Хотя Бог верен своему слову. И хотя Бог действует и определяет все в соответствии с теми законами, которые Он устроил, но те законы, которые Он нам открывает, и то слово, которое Он говорит, оно все зависит от Его решений. Он может делать какие-то исключения, Он может, определяя времена и сроки, изменять закон не глобальным образом, а преображая его, дополняя и углубляя, понимаете? И все делать так, как Он считает нужным, для того, чтобы мы познали, что Господь имеет всю власть совершать так, как Он считает нужным. И поэтому, посмотрите, здесь написано, вот полагая на Сионе камень преткновения, камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится. Для одних поэтому Он определяет быть камнем преткновения и соблазна. Для одних служит Он соблазном и преткновением, а для других предметом веры, упования и благословение. Одним Он специально служит преткновением, а другим благословением. И вот те люди, даже если эти люди какие-то услышат это учение, некоторые примут и смирятся, и осознают, свою ничтожность, но другие соблазнятся, приткнутся. Другие скажут, как это можно слышать? И отвратятся от этого. И не захотят знать его таким Богом, который имеет всю полноту власти. Потому что это нечто неудобовразумительное, возможно. Понимаете? Это очень трудно понять иногда и осознать, или вместить, по крайней мере. И поэтому, конечно, не все примут, одни примут, другие приткнутся. Некоторые говорят, что все, что от Бога делается, это должно иметь определенное однозначное действие. Одно и то же действие, которое идет от Бога. Неправда. У одних смягчает сердца, у других ожесточает. Одних изменяет, а других делает еще более черствыми. Как апостол Павел сказал, что мы, вот этот запах, для одних он запах живительный, да, на жизнь, а для других смертоносный, на смерть. Для одних Бог тот, который является благословением, и написано, верующий в Него не постыдится, а для другого камень соблазна и преткновения. Человек, может быть, даже их идет в ту сторону, в которую, казалось бы, нужно было идти. Но, встречаясь с Богом, отвращается от Него и уходит. Понимаете? Это когда множество народа шло за Иисусом. И Иисус, нет бы потихоньку как-то дипломатично подойти к этому народу, более мягкие слова подобрать. Нет, Он рубит с плеча. Кто идет за мной и не возненавидит отца, мать, жену, там, детей, там, близких, и при этом и жизни своей. Кто не сделает этого, идет за мной, тот не может быть моим учеником. Кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Этот юноша, который вот он благочестивым путем идет, вот он приходит ко Христу, и Христос для него служит камнем преткновения. Хорошо, пойди, продай все свое имение, раздай нищим, приходи, следуй за мной. И он ушел. И я думаю, что многие бы сегодня осудили бы Иисуса, если бы не знали, что это Иисус, да? Что Иисус через какого-то человека сказал бы, осудили бы и сказали, зачем так недипломатично, зачем так рубить с плеча? Если бы это было от Бога, то бы он не приткнулся. Правильно? Если бы этот совет был от Бога. Если было бы от Бога, тогда бы он изменился и так далее. И если бы это было от Бога, то, возможно, не такими фразами нужно было сказать. Сказать, дорогой юноша, вот, возможно, когда-то придет возможность, что ты созреешь и поступишь таким образом, но пока ты не готов, хорошо можешь следовать, подучиться, твоя вера однажды вырастет, ты укрепишься и сможешь сделать этот шаг. Но Бог этого не делает. Он что, берет и ставит камень преткновения? Идешь этим путем, вот он камень. Либо ты плюхнешься и разобьешься, либо это тебя конкретно раздавит. Бог говорит, иди, продай имение, раздай нищим и следуй. И юноша уходит. Обратите внимание, Господь часто, даже при жизни во плоти здесь, делает неожиданные поступки. Казалось бы, не способствуя Царству Божьему, а в ущемлении. Мы говорили раньше, вот те поступки, которые он говорит, смотрите, не сказывайте никому. Или когда он говорит, а кто будет есть мою плоть или пить мою кровь, тот будет иметь жизнь вечную. И все удивлялись и говорили, да что, это слова безумца вообще, ну кто это может слушать? И многие отошли. И он ничего им не объяснил, он не остановил их, он не рассказал в подробностях, а просто спрашивает 12, может вы хотите уйти? И они сказали, ты имеешь глаголы вечной жизни. Он и им ничего не объяснил. Пришло время, когда они поняли. Но одни приткнулись, а другие прилепились. Одни отошли, а другие пошли до конца и увидели славу Божью. Господь, почему ты это делаешь? Ты над нами эксперименты какие-то совершаешь? Нет! Я просто это делаю так, чтобы вы всегда могли помнить, что я Господь. И я имею право, имею всю власть делать так, как я считаю нужным. Поймите. И он не должен ни перед кем отчитываться. Никто ему не дал наперед, чтобы он воздал. и никто не имеет права задавать ему какие-то вопросы. В Писании говорится, умолкни всякая плоть пред лицом Господа. Хотим мы этого? Не хотим. Все обстоит именно так, и мы должны признать это. Если мы этого не признаем, горе нам. Горе нам, если мы этого не поймем и не признаем. Бог имеет на нас полное право делать с нами все, что захочет. И может приходить страх признать, что Бог, ты можешь сделать со мной, что хочешь. Ты можешь меня помиловать, ты можешь меня низвергнуть в преисподнюю. Ты можешь меня благословить, а можешь послать в мою жизнь такую массу проклятий, которые никто из людей не сможет перенести. Ты имеешь полное право. Для человека трудно высказать, выразить это, осознать это, потому что он постоянно цепляется за что-то, что он в силах совершить, на что-то опереться. На самом деле нет силы власти, и ничто его от Бога не сможет спасти. Человек ничем не сможет оправдаться. Этот Иов прекрасно понял. Поэтому Господь и делает все так, чтобы мы это осознали. И когда мы это осознаем, это блаженное время, когда перестает иметь силу наши размышления, наши способности, наши возможности, даже наши желания или подвижничество, понимаете? Когда мы понимаем, ничем мы не заработаем, никак не изменим ситуацию, но ничем не поспособствуем тому, чтобы повлиять как-то на Бога. Когда мы понимаем, что Бог имеет полноту суверенной власти, вот тогда, через это познание, нам открывается доступ. Послушайте внимательно, для подлинной веры. Вот там мы начинаем открывать для себя сущность подлинной веры. Когда у нас не за что зацепиться. Единственное, мы в полной, безусловной власти Бога. Вот тогда мы начинаем задавать вопрос, а можем ли мы рассчитывать на что-то? И тогда другие особенности Божьего характера, становясь предметом нашей веры, открывает нам доступ для этого блаженного спасения, для этой блаженной жизни с Богом. Это чудесно. И поэтому в Паралипоменоне, 1 Паралипоменон, 29 глава, с 10 по 13 стих написано, «И благословил Давид Господа пред всем собранием, и сказал Давид, благословен ты, Господи, Божий Израиля, Отца нашего, от века и до века. Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое, Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий. И богатство и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все. И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое». Вот цель Божьего замысла, чтобы мы, подобно царю Давиду, сказали, Господь, Ты владычествуешь над всем. В Твоей руке все. Ты всем управляешь. И ничто не может противостоять Тебе, ничто не может указать Тебе, что Ты делаешь, ничто не может повлиять на Твои решения. Ты всем управляешь, всем руководишь. Ты есть Бог-вседержитель. Ты все устрояешь в Твоей власти. Жизнь и смерть, благословение и проклятие. В Твоей власти спасение и погибель. И поэтому мы смиряемся под крепкую Твою руку и лишь уповаем на Тебя, как на Бога, который силен и спасти, и погубить. Ты не только силен погубить, но и спасти. И Ты имеешь те качества характера, в которых мы можем рассчитывать на то, что Ты, начавший совершать свой замысел, безусловно, завершишь его. Безусловно. Подведешь итоги. И, безусловно, доведешь до конца свое дело.